Говорит Радио Свобода.
В Москве 9:00, у микрофона Елена Поляковская. Сразу после выпуска новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС могут быть объявлены сегодня. Борис Немцов готов отвечать по искам, которые подали против него Юрий Лужков и Елена Баторина. В Калифорнии произошли несколько землетрясений магнитудой от 4 до 5 баллов. Причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, унесшей жизни 75 человек, могут быть объявлены сегодня на заседании правительства России. Как сообщил вице-премьер Игорь Сечин, ожидается, что Ростехнадзор огласит результаты расследования причин катастрофы. Выводы в комиссии ожидали в сентябре, однако их представление было отложено. Правительство России также рассмотрит сегодня план восстановления гидроэлектростанции. Авария на ГЭС произошла 17 августа. Авария на электролинии в Чечне, оставившая без света 145 тысяч жителей Гудермесского и Курчалуевского районов республики, ликвидирована. Подача электричества восстановлена. Об этом агентство РИА Новости сообщили в субботу представители регионального центра МЧС. Ранее сообщалось, что по предварительным данным причиной отключения электричества в Гудермесском и Курчалуевском районах Чечни в пятницу стало падение опор двух электролиний. Президент компании «Интека» и супруга мэра Москвы Елена Батурина подала иск о защите чести и достоинства деловой репутации в отношении Бориса Немцова. В начале сентября сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов представил доклад «Лужков. Итоги», в котором содержится резкая критика деятельности Юрия Лужкова на посту столичного мэра. В частности, говорится о лоббировании интересов компании «Интека» московскими властями. Вот что заявил Борис Немцов в интервью «Радио Свобода» о перспективах рассмотрения иска в суде.
Что такое московские суды, мы примерно знаем. Действительно, я не знаю ни одного случая, чтобы Лужков и Батурина в московских судах что-то проиграли. И мы отчетливо понимаем, что говорить об объективном разбирательстве было бы наивно. Но мы, естественно, готовы двигаться по всем инстанциям. Дело настолько очевидное, настолько скандальное, настолько коррупционное, что Юрий Михайлович от этого не отвертеться. Просто не отвертеться. Он, видимо, неадекватно воспринимает реальность. Он не над законом.
Сказал Борис Немцов в интервью «Радио Свобода». На Волжском автозаводе будет досрочно отменена неполная рабочая неделя. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Руководство «АвтоВАЗа» сообщило, что президент автозавода Игорь Комаров своим приказом отменил режим неполной рабочей недели с 1 декабря этого года, а не с 14 декабря, как планировалось ранее. Решение о досрочном прекращении режима неполной рабочей недели было принято на заседании правления Волжского автозавода по инициативе правкома. Руководство завода пошло на уступки, прокомментировал лидер независимого профсоюза «АвтоВАЗа Единство» Петр Золотарев.
Требования, которые мы выдвигаем, они частично удовлетворяются, если власть понимает о серьезности намерений наших дальнейших. Угроза забастовок – в этом сила нашего профсоюза.
Как заявили в пресс-службе «АвтоВАЗа», теперь уже в декабре, кроме оплаты фактически отработанного времени, работники завода будут получать компенсацию в размере 60% от среднего заработка за простой по вине работодателя. Сейчас выплата этой компенсации временно приостановлена из-за режима неполной рабочей недели. 17 октября в Тольятти запланирован митинг протеста рабочих Волжского автозавода против массовых сокращений. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Радио «Свобода». Новости.
Несколько землетрясений магнитудой от 4 до 5 баллов произошли в пятницу в американском штате Калифорния. По данным геологической службы США, американские сейсмологи зафиксировали серию подземных толчков в пятницу вечером в 11 километрах от города Киллер и в 18 километрах к северо-востоку от города Аланча, расположенных в центральной части Калифорнии. О жертвах и пострадавших не сообщается. Около 3000 человек остаются под развалинами на индонезийском острове Суматра после сильнейшего землетрясения. Сотни людей погибли. На Суматру направляются спасатели из многих стран в последней попытке спасти уцелевших. В городе Паданг, наиболее сильно пострадавшим от стихии, в пятницу из-под руин были извлечены несколько оставшихся в живых людей. Землетрясение силы до 7,6 балла произошло в среду. Неофициальные подсчеты голосов на референдуме в Ирландии по Лиссабонскому соглашению говорят о преимуществе его сторонников. Официальные результаты ожидаются позже в субботу. Голосование в Ирландии по соглашению о реформе руководящих структур Евросоюза проводилось повторно. В прошлом году документ был отвергнут ирландскими избирателями, после чего страна получила от ЕС гарантии сохранения своего военного нейтралитета. В Дании выбрали столицу Олимпиады 2016 года, сообщает корреспондент Радио Свобода в скандинавских странах Сергей Джанян.
Столицей летней Олимпиады в 2016 году станет Рио-де-Жанейро. Такое решение было принято на очередной 121-й сессии Международного олимпийского комитета, проходившей в Копенгагене. Жизнь такова, что победитель может быть только один, и это Рио-де-Жанейро. Объявил об итогах голосования президент МОК Жак Роге. На право принять Олимпиаду, помимо Рио-де-Жанейро, претендовали Чикаго, Токио и Мадрид. Для презентации городов-кандидатов в Копенгаген прибыли президент США Барак Обама, президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Сильва, премьер-министр Японии Юкио Хатояма и король Испании Хуан Карлос. В первом туре голосования из конкурса выбыл Чикаго, во втором – Токио, а Мадрид уступил бразильской столице в третьем туре. Отметим, что Олимпиада 2016 года станет первой, которая пройдет в Южной Америке. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
По израильскому телевидению была показана видеозапись солдата Гилада Шалита, более 3 лет назад захваченного боевиками палестинской группировки «Хамас». Сообщается, что Шалит выглядит на записи здоровым. Видеозапись была передана Израилю как доказательство того, что солдат жив. В обмен на нее Израиль освободил 19 палестинских женщин-заключенных. Хамас утверждает, что Шалит будет отпущен только в обмен на освобождение не менее 1000 палестинских боевиков. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона ведущий этой передачи Владимир Тольц. 45 лет назад, 16 октября 1964 года, на северо-западе Китая, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе возле озера Лоб-Нор, была взорвана первая китайская атомная бомба. Это событие изменило геополитический статус Китайской Народной Республики, введя ее в клуб ядерных держав. И, по мнению иностранных исследователей, стоило Китаю многих миллионов долларов и загубленных жизней. Давно уже, наверное, больше 20 лет, интересуясь этой историей, читая и перечитывая о ней не столь уж многочисленные и противоречивые часто советские, российские и западные публикации, да и некоторые, что удается в переводах, китайские, листая немногие доступные мне по теме документы, я, признаюсь, до сих пор не могу решить, когда она, эта история, начинается. Долгое время я полагал, что история китайской атомной бомбы начинается где-то в 55-м. 15 января Мао на расширенном заседании секретариата ЦК КПК дал установку: Китай должен разработать собственную атомную бомбу с помощью СССР или без его участия. Это в ту пору-то, когда все советские люди считали, что русские с китайцем братья навек, но китаец младший и без старшенького шага не сделает. За 3 месяца до этого, скрытого от мира выступления Мао, его заместитель Чжу Де и министр обороны Пэн Дэхуай побывали в СССР на тотских войсковых учениях с применением атомной бомбы. Видимо, их рассказ об этом визите и стимулировал принятие такого решения Мао. Через 5 дней, 20 января того же 55 года, было подписано советско-китайское соглашение о совместных геологических изысканиях в Синьцзяне. испытывавший потребность в увеличении своих ресурсов уранового сырья, СССР получил по этому соглашению обязательства Китая в обмен на предоставленную помощь в геологоразведке получать излишки китайского урана. К поискам урановых месторождений, помимо советских и китайских геологов, были привлечены специалисты из Восточной Европы. И уже зимой 1957-го в районе города Чугучак началась шахтная добыча китайского урана. А еще до этого, зимой 1956-го, ЦК Компартии Китая принял решение о развитии атомной энергетики. На самом деле речь шла о модернизации вооруженных сил, в основу которой были заложены два ключевых направления – создание стратегических ракет и атомной бомбы. Поначалу многое делалось по советским лекалам. К концу года создали ядерное министерство, так называемое Третье министерство машиностроения. В 1958-м оно стало вторым. Это аналог советского Средмаша. Если в СССР главным атомщиком Сталин назначил Лаврентия Берия, то в Китае эта обязанность была возложена на главу госбезопасности Каншена, которого Ху Яобан назвал позднее китайским Берия. Ну и, конечно, сотни тысяч заключенных, строящих своим подневольным трудом китайского бумажного тигра. Так назвал Мао атомную бомбу. Но это когда она была американской монополией. И уже 7 апреля 1956-го, то есть через месяц с небольшим после 20-го съезда КПСС, антисталинский доклад Хрущева, на котором стал позднее одним из пунктов китайско-советских разногласий, было подписано соглашение об оказании Советским Союзом помощи КНР в строительстве ряда новых гражданских и военных объектов. Среди них числился и завод по производству атомных бомб.
Из воспоминаний заместителя министра иностранных дел СССР Михаила Капицы: строительство и поставки оборудования из СССР шли быстро. На заводы по производству атомного оружия осталось привезти из СССР и смонтировать газодиффузную установку, и китайское руководство попросило прислать образцы атомных бомб. Тут у Хрущева затряслись поджилки.
Отмечу попутно, что в воспоминаниях видного советского дипломата Михаила Степановича Капицы немало путаницы, политической предвзятости и недоговоренности. Однако по сравнению с воспоминаниями его министра Андрея Андреевича Громыко, непосредственно участвовавшего в принятии политического решения о советской помощи Китаю в его атомном проекте, мемуары Капицы – просто откровение. И если оставить сейчас в стороне возникающий под пером Михаила Степановича уже после свержения Хрущева карикатурный образ «затряслись поджилки», то сомнения советского руководства тут в общем отражены правильно. Хрущев по меньшей мере колебался. Однако, как вспоминал позднее руководитель китайского ядерного проекта маршал Не Жунчэнь, после венгерского восстания 1956 года и событий в Польше советский лидер колебнулся еще раз.
Хрущев стал более уступчивым в предоставлении Китаю сложной технической помощи.
Следующим советским вкладом в создание китайской атомной бомбы было подписанное 15 октября 1957 года в обстановке эйфории по поводу запуска первого советского, утерли нос американцам, спутника Земли, нового советско-китайского соглашения, предусматривавшего передачу КНР не только технологии изготовления атомной бомбы, но и ее модели. Кроме того, по этому соглашению уже в начале 1958-го в Китай стали прибывать советские специалисты-атомщики. Были среди них и будущий главный конструктор советских ядерных зарядов Евгений Аркадьевич Нигин из Арзамаса-16 и Евгений Воробьев из Челябинска-40, может быть, самый важный для китайской бомбы из ее русских отцов. Всего за 50-е и 60-е годы их включая непосредственных разработчиков ядерного оружия, побывало в Китае около 10 тысяч человек, советских атомщиков. С их помощью была выбрана площадка полигона для ядерных испытаний Лобнор. Они же помогли построить и в конце сентября запустить первый китайский экспериментальный ядерный реактор и циклотрон. Кроме того, около 11 тысяч китайских специалистов и тысячи ученых прошли подготовку и обучение в СССР. Но, возможно, историю китайской атомной бомбы надо начинать раньше, с августа 50-го года, когда через 10 дней после защиты в США докторской диссертации в КНР прибыл юный физик Дэн Дзясань. Ему было 26 лет, и его в шутку называли тогда «бэби-доктор». За последующие 14 лет «Бэби Док» превратился в одного из руководителей китайской ядерной программы. Именно он утверждал проект первого испытания атомной бомбы в октябре 1964-го, а затем через 2,5 года вместе с доктором Юйминем стал отцом китайской водородной. Но, может быть, история китайской атомной бомбы начинается еще раньше, летом 1937-го, когда в Институте радия Парижского университета, руководимым Фредериком Жюлио-Кюри, появился аспирант из Бейпина Дзянь Саньтянь. Его научным руководителем стала жена Жюлио-Кюри Ирен. В 1940-м Дзянь Саньтянь защитил диссертацию и продолжил свои исследования во Франции, за которые в 1947-м был награжден премией Французской академии наук по микрофизике. Когда на следующий год он решил вернуться на родину, Ирен, как пишут биографы китайского атомщика, подарила ему кусочек радия и, цитирую, «некоторую конфиденциальную информацию, которая могла пригодиться в будущем». А вот другая версия. 10 граммов соли радия, обладавшего способностью радиоактивной эмиссии, Ирен Жюлио-Кюри вручила китайскому радиохимику Янь Джинсуну в октябре 1951-го, чтобы, опять цитата, «поддержать китайский народ в атомных исследованиях». А ее супруг, лауреат Сталинской премии за укрепление мира между народами, Фредерик Жюлио-Кюри, якобы попросил передать Мао Цзэдуну, что Китай должен иметь собственную атомную бомбу. Она не так страшна. Вообще же в создании китайской атомной бомбы приняли участие сотни хуатяо, китайцев, проживавших за границей. Многие из них, такие как физики Ван Ганьпан и Джао Джуньяо из Калифорнийского университета, он работал и в советской Дубне, математик Хуа Логен из университета штата Иллинойс, после долгих лет эмиграции оказались на родине уже на первой стадии китайских атомных разработок. Если разработчикам советской бомбы помогали атомные шпионы в США и Великобритании, то в Китай многие атомные секреты привезли ученые-возвращенцы. Еще в 1953-м, когда уже вернувшийся в Пекин Дзянь Саньтянь в составе делегации Академии наук Китая посетил Советский Союз, президент Советской Академии Александр Николаевич Несмеянов предупреждал власти, что китайского гостя стоит ознакомить лишь с некоторыми научными работами общего характера, без малейшего введения в курс проблем, входящих в тематику первого главного управления. Но поначалу Хрущев был готов к более смелым шагам. Академик Абрам Федорович Йоффе вспоминал:
«Сверху последовало указание предоставить Китаю самые совершенные проекты, которые в СССР только реализовывались. Физики и инженеры, которым следовало выполнить эту задачу, понимая политическую ситуацию лучше начальства, попытались передать более старые проекты. Однако Задикян, советник СССР по атомным делам при китайском правительстве, поймал их на этом и донес наверх. В результате передали самую совершенную технологию, а вскоре произошел разрыв отношений с Китаем».
Напомню, на волнах Радио Свободы вы слушаете программу Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодня она посвящена 45-летнему юбилею рождения китайской атомной бомбы. В Кремле насторожились уже в ноябре 57-го, когда на празднование 40-й годовщины октября и приуроченное к ней совещание Компартии прибыла большая китайская делегация во главе с самим Мао. С этим визитом, кстати, и связано подписание Октябрьского соглашения о передаче Китаю образца советской атомной бомбы. Без этого Мао отказывался ехать в Москву, а Хрущеву, лишь недавно расправившемуся с внутрикремлевскими конкурентами, позарез надо было продемонстрировать единение международного коммунизма вокруг себя, как лидера этой силы. Но согласившийся за бомбу приехать Мао думал иначе.
Из мемуаров Капицы. Выступал он сидя, произносил длинные монологи. Его размышления о войне, о перспективе гибели половины человечества потрясли всех, кто его слушал. Он спокойно подсчитывал, пусть половина населения земного шара погибнет, но другая-то половина останется, зато империализм будет полностью уничтожен, а за полвека или за век население опять вырастет, даже больше, чем наполовину. Ветер с востока давлеет над ветром с запада. Вещал он, имея в виду рост в мире роли Поднебесной.
Летом 58-го вызревавший в сфере идеологии советско-китайский конфликт распространился на дела атомные. Поначалу речь не касалась бомбы. Китай снова, не в первый раз, запросил помощь СССР в создании современного военно-морского флота, оснащенного атомными подводными лодками. Советский посол в Пекине Павел Юдин ответствовал Мао. Дело это новое и дорогостоящее, поэтому в Москве считают возможным и целесообразным строить современный военный флот объединенными усилиями СССР и КНР. Мао поинтересовался, будет ли этот флот совместной собственностью СССР и КНР, и кто будет им командовать. Марксистский философ Юдин был, по словам Капицы, не силен в дипломатии и прямо ответить не сумел. Зато Мао через несколько дней сказал ему, для убедительности сказано это было в присутствии почти всех членов китайского политбюро, что Китай не пойдет на создание на своей территории советских военных баз в мирное время.
«Мы можем согласиться только на то, чтобы вы помогли нам в строительстве флота, хозяевами которого будем мы».
Согласились, что ввиду важности проблем они должны быть обсуждены Мао Цзэдуном и Хрущевым при личной встрече. Хрущев колебался, встречаться с Мао или нет. Он помнил напугавшие многих рассуждения Мао в Москве о перспективах гибели половины жителей Земли. Но коготок увяз. Реализация соглашения о передаче Китаю учебного макета, чертежей и документации атомной бомбы уже началась. Китайцы оперативно подготовили зал для моделирования механизма действия атомной бомбы. А в июне 58-го в НИИ атомной энергии Академии наук Китая вступил в строй построенный при помощи СССР первый экспериментальный ядерный реактор на тяжелой воде. С другой стороны, отсутствие договоренности по строительству флота оказывалось преградой для переговоров по строительству в Китае радиоцентра для связи Москвы с советскими подводными лодками в Тихом океане. И уже отказавшись было от встречи, Хрущев вдруг 31 июля 58 года тайно прилетел в Пекин. Начались знаменитые ныне, а тогда совершенно секретные переговоры у бассейна. Два дня Мао и Хрущев возлежали в трусах, Хрущев в семейных, у водной глади, периодически в нее окунаясь. Отличный пловец Мао уверял позднее, что Хрущев не умеет плавать. И это в глазах великого кормчего придавало их военно-морским переговорам дополнительную комическую окраску.
Рядом были только переводчики, напитки и явства. На другом краю бассейна советники, подплывавшие, если требовалась та или иная справка. Известные ныне российское и китайское описания этих не вполне трезвых по форме и содержанию диалогов сильно разнятся. Мао якобы упрекнул Хрущева в распространении русского национализма на китайское побережье. Сообщил ему, что Китай отказывается от строительства атомных субмарин, но не отказывается от строительства современного флота и руководства операциями в Тихоокеанском бассейне. А Советскому Союзу предлагает сотрудничество. Хрущев якобы по-прежнему настаивал на базировании советских подлодок в Китае, а взамен предложил Мао базы для китайского подводного флота в Баренцевом море. По поводу атомных вооружений Хрущев высказал мысль, что Китаю бомба не так уж и нужна, ведь Советский Союз готов защищать КНР как самого себя. Мао поблагодарил, но сказал, что Китай должен иметь возможности сам защищать себя в случае войны. «Если вы не склонны поделиться с нами ядерным оружием, помогите Китаю технологией. Если не поможете, — он заметил колебания Хрущева, — справимся и с бумажным тигром своими силами». 3 августа Хрущев улетел, а 23-го Мао распорядился начать массированный обстрел островка Коэмой возле Тайваня. Его биографы Юн Джан и Джон Холидей утверждают:
цель этой игры – заставить США пригрозить ядерной войной, чтобы напугать своего собственного союзника, то есть СССР.
В ответ госсекретарь США Джон Фостер Даллес пригрозил обстрелом материкового Китая, а советский министр иностранных дел Андрей Громыко срочно вылетел в Пекин. В Москве опасались возможного начала атомной войны. По воспоминаниям сопровождавшего Громыко Капицы, Мао успокаивал советского министра так:
«Атомного шантажа Китай не боится. Если США нанесут ядерный удар, китайское правительство уйдет в Яньань и будет продолжать борьбу. Где мы построим столицу социалистического мира?» – спросил Мао Цзэдун и сам же ответил: «Насыплем большой остров в центре Тихого океана и построим на нем столицу мира». Вечером Громыко никак не хотел вставлять в телеграмму в центр пассаж насчет столицы.
Добавлю, что и в свои мемуары Андрей Андреевич его тоже не вставил. Но до Москвы рад с предложения Мао о замене коммунистического Третьего Рима на насыпной остров все же дошло. И вместе с результатами переговоров в трусах оказалось последней каплей в деле советской помощи китайскому атомному проекту. Китайцы осознали это к лету 59-го, и Джо Энлай заявил, что за 8 лет Китай сделает бомбу и без посторонней помощи. А в следующем 60-м в СССР вернулись последние 1300 советских специалистов, задействованных в создании бомбы для Мао. Но к тому времени с помощью Советского Союза там, в Китае, уже подготовили 6000 собственных. Через 5 лет вместо обещанных 8, 16 октября 64-го, Джо Энлай прервал представление, поставленное им во славу великого кормчего феерии «Алеет Восток», и от имени Мао сообщил 3000 актерам и 1000 зрителей, что китайская атомная благополучно взорвалась. По подсчетам западных специалистов, она обошлась Китаю в 4,1 миллиарда долларов по курсу 1956 года. Юн Джан и Джон Холидей пишут:
этой суммы в твердой валюте хватило бы на покупку зерна в количестве достаточном, чтобы обеспечить лишними 300 калориями в день каждого китайца в течение 2 лет, то есть спасти жизни каждого из почти 38 миллионов человек, умерших от голода. Атомная бомба Мао унесла в 100 раз больше жизней, чем обе атомные бомбы, сброшенные американцами на Японию.
Рождение китайской атомной. Над передачей работали продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий передачи Владимир Тольц.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
Причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, унесшей жизни 75 человек, могут быть объявлены сегодня на заседании правительства России. Как сообщил вице-премьер Игорь Сечин, ожидается, что Ростехнадзор огласит результаты расследования причин катастрофы. Около 3000 человек остаются под развалинами на индонезийском острове Суматра после сильнейшего землетрясения. Сотни людей погибли в городе Паданг, наиболее сильно пострадавшим от стихии. В пятницу из-под руин были извлечены несколько оставшихся в живых людей. Сегодня на Суматру прибыли 2 самолета МЧС России. В Дагестане убиты 3 боевика, сообщают агентства со ссылкой на МВД республики. По их сведениям, в селении Тутурбекала Хасавюртовского района во время спецоперации был обнаружен подозрительный автомобиль. Находившиеся в нем люди открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и были застрелены. Летние Олимпийские игры 2016 года пройдут в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Решение об этом принял Международный олимпийский комитет на сессии в Копенгагене. В Ирландии завершился референдум по Лиссабонскому соглашению о реформе руководящих структур Европейского Союза. Официальные результаты ожидаются в субботу. Несколько землетрясений магнитудой от 4 до 5 баллов произошли в пятницу в американском штате Калифорния. О жертвах и пострадавших не сообщается. Авария на электролинии в Чечне, оставившая без света 145 тысяч жителей Гудермесского и Курчалуйского районов республики, ликвидирована, подача электричества восстановлена. Об этом агентству РИА Новости сообщил в субботу представитель регионального центра МЧС Тимур Тайсумов. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Давайте поговорим сейчас про шпионов. С ними вообще немало непонятного. Такая уж специфика предмета. Ну вот, к примеру, как отличить шпиона от нешпиона? Эта методическая проблема существовала и существует всегда. И в разные времена предлагались разные к ней подходы. Самый радикальный – сажать всех подозрительных. Не всегда, на самом деле, приводит к разоблачению именно настоящих, тщательно спрятавшихся профессионалов. Тем не менее, притягательность этого метода для ответственных за борьбу со шпионажем чиновников весьма велика. И я говорю не только о шпиономании сталинского и послесталинского времени. Подобное случалось и много раньше.
В 1812 году арестовали и выслали множество подозрительных иностранцев, французов, актеров, актрис, гувернеров.
Да, это, быть может, первый более-менее массовый пример такого рода в русской истории. Про 1812 год мы, может быть, в другой раз тоже поговорим. А сейчас давайте обсудим времена более близкие – Первую мировую войну.
Справка начальника Петроградского охранного отделения 6 февраля 1916 года. 29 января 1916 года по сомнению в легальности был арестован заведующий городской биржей труда Лев Михайлов Эллинсон Михайлов. На допросе в отделении арестованный показал, что в действительности он то самое лицо, именем которого называется. происходит из мещан города Витебска. От роду имеет 43 года, окончил Бернский университет и имеет диплом доктора философии. По происхождению еврей. В 1898 году перед женитьбой на дочери русского священника Елизавете Ананиевой Красиковой в Софии в Болгарии принял православие. Далее показал, что в продолжении 24 лет жил за границей. В Болгарии, Швейцарии, Англии и Германии для научных занятий. И за это время ни разу не приезжал в Россию. Последние 5 лет жил в Мюнхене. В Россию вернулся в марте 1914 года и поселился жить в Петрограде. Свой приезд в Россию объяснил исключительно тоской по родине. Еленсон Михайлов до сего времени по делам отделения не проходил. Возвращение Еленсона в Россию за несколько месяцев до войны, после столь продолжительного отсутствия в связи с маловнушающим доверие объяснением, такового тоской по родине, вызывает подозрение в причастности его к шпионажу, а посему он передан в распоряжение начальника контрразведывательного отделения при штабе 6-й армии.
Что касается до Еленсона Михайлова, то хотя он и еврей, но в данном случае арестован не в этом качестве. Это Петербург, уже на волне германофобии, ставший Петроградом, и там норовили заподозрить в шпионаже всякого так или иначе имевшего отношение к Германии.
Национальная кампания в Первую мировую была проведена очень широко, и они часто забывают, военные власти Российской империи массово выселяли из западных губерний евреев. Эти губернии составляли черту еврейской оседлости, а теперь вот они оказались зоной военных действий. А еврейское население, по логике мышления царских генералов, сплошь, если не прямо враждебным, то подозрительным.
Знаете, просматривая описи дел в архиве в городе Красноярске, я вдруг увидела в списках ссыльных свою фамилию. Мне стало любопытно.
Постановление лифлянского губернатора 30 июня 1915 года. Из переписки, произведенной при Лифлянском губернском жандармском управлении в порядке военного положения об исследовании политической благонадежности мещанина Горецкого уезда Могилевской губернии Илькона Лейбова, Ицкого и Дельмана, усматривается, что Идельман в течение полугода проживал в городе Юрьеве без прописки, не имея там права жительства, и состоял в письменных сношениях с лицами, навлекающими на себя подозрения в политической благонадежности. Кроме того, Эдельман прибыл из-за границы в Россию после объявления войны, причем за время своего пребывания за границей посетил Сербию, Германию и Румынию, как это видно из его записной книжки, отобранной у него при обыске, что таким образом дает полное основание подозревать его в прикосновенности к военному шпионажу. Ввиду изложенного, считая дальнейшее пребывание Илькона и Эдельмана в Лифлянской губернии, входящий в район театра военных действий, крайне нежелательным, я постановил выслать Илькона Эдельмана в город Ачинск Енисейской губернии на все время военного положения.
Простите, Оля, этот Эдельман, прибывший из-за границы, случайно не ваш родственник?
Думаю, что нет. Может, конечно, в глубине веков и была какая-то связь.
Но вглубь веков мы договорились не удаляться. Будем считать, что Илькон Эдельман просто один из пострадавших от маниакальной подозрительности военных властей в 1915 году. Что-то еще о нем известно?
Был он зубным техником. Зачем перед войной ездил за границу, документы не поясняют, но приграничное население много ездило, вело свои мелкие дела, это самое обычное дело, обыденное. Сослали Илькона Эдельмана даже не в Ачинск, а в деревню под Енисейском. Он пытался жаловаться. Там у него не было никаких средств к пропитанию. С его профессией можно прокормиться только в городе. Умолял перевести его хотя бы в Енисейск, где местный зубной врач готов взять его на работу, ну или назначить пособие отказное. В пособии отказали. Последнее, что о нем известно, бумага из губкома от февраля 18 года, что он подлежит освобождению от ссылки.
Ну вот смотрите, в обоих случаях и Еленсон Михайлов, и Илькон Эдельман никаких фактов шпионажа власти установить не смогли. Речь шла только о подозрениях. Впрочем, о Еленсоне слишком мало сведений в документах. Мы даже не знаем, что с ним тогда сделали. Причем, заметьте, для российского подданного, оказавшегося накануне войны в Германии, а ездили-то много, одинаково опасно было вернуться как до объявления войны, так и после. И это при том, что германское правительство, объявив войну, к русским подданным отнеслось весьма скверно, и им стоило немало труда вернуться в Россию.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Первая мировая война породила и у военных властей, и у общества весьма широкую шпионофобию. Даже про императрицу Александру Федоровну ошалелое общественное мнение заключило, что она немецкая шпионка. А вот история в лучших традициях запутанных шпионских романов. В центре ее дама с биографией, вполне подходящей для международной авантюристки.
Но сразу замечу, что в данном случае это определение, ну, вполне уместно. Речь пойдет о российской мате Харе. Впрочем, до настоящей ей довольно далеко. Дама, о которой пойдет сейчас речь, была любовницей знаменитого ювелира Карла Фаберже.
Из доклада начальника контрразведывательного отделения при штабе Петроградского военного округа о княгине Иоанне Амалии Цициановой 23 апреля 1916 года. По рассмотрению отобранной у Цициановой переписки, допросам ее и других лиц установлено следующее. Иоанна Амалия Цицианова – дочь австрийского подданного Бернард Бернардовича Криебель, проживающего в настоящее время отдельно от жены в Швейцарии и матери, проживающей в Северной Моравии на ее средства. Родители Цициановой, по ее словам, чехи. Получив домашнее воспитание, Цицианова уже 19 лет вела самостоятельный образ жизни, выступая в разных городах Европы, в кафе-шантанах и в театрах легкого жанра. Проводя время в постоянных путешествиях, переезжая из города в город и из государства в государство, Цицианова, тогда еще Криебель, не могла акклиматизироваться ни в одном из них. По ее словам, большую часть своей жизни она провела в Париже, где у нее имеются большие связи в артистическом мире. Мать Цициановой проживала в Австрии в городе Фрейбурге. Цицианова довольно часто ее навещала, проводя ежегодно некоторое время на родине. У Цициановой во Фрейбурге два собственных дома, приобретенные, по ее словам, на лично заработанные деньги. 14 лет тому назад Цицианова познакомилась в Париже с владельцем ювелирного магазина Карлом Густавовичем Фаберже. С тех пор она постоянно его сопровождала в заграничных поездках, предпринимаемых Фаберже весной каждого года. Таким образом, Фаберже ее видел приблизительно 3 месяца в году. Остальное время Цицианова продолжала вести ветреный образ жизни, вращаясь среди посетителей разных увеселительных учреждений. В связи с изложенным не мешает отметить, что сам Фаберже при допросе, ручавшийся за благонадежность Цициановой, далеко не представляет собой лица, к заявлениям которого военные власти могли бы отнестись с должным доверием. В одном из своих писем Цициановой он, между прочим, сообщает «все печально. Время от времени по вечерам меня навещают пара оставшихся друзей, остальные же или высланы за границу, или же в качестве военнопленных подвергнуты высылке». Таким образом, факт сожительства Цициановой с Фаберже, во всяком случае, не говорит в пользу ее благонадежности, и какие-либо его заявления по поводу Цициановой не могут быть приняты во внимание.
Если сама императрица Александра Федоровна под подозрением, то что уж говорить о любимом придворном ювелире, бизнес которого из-за войны угасал, на предприятиях Фаберже стали изготовлять патроны. Вернемся, однако, к нашей авантюристке. Дама-то она ведь была весьма практичная. Заметьте, 2 дома купила, маму навещала. Возможно, как и многие в ее положении, надеялась скопить деньжат и начать новую, тихую и респектабельную жизнь в родном городе. Фрейберг, по-чешски он называется Пшибрам, небольшой богемский городок в 60 километрах от Праги.
Между прочим, в Петрограде в 15 году за нашей героиней следили агенты наружного наблюдения. Кличка наблюдения у нее была «Грузинка», и существует описание ее внешности.
Приметы грузинки. Женщина лет 30-33, высокого роста, плотная, блондинка, рыжеватая, тип немки. Лицо чистое, продолговатое, нос прямой, порядочный. Одета темно-синий костюм, шляпа черная с синей вуалью, синий зонтик. Еще одевается шляпа с загнутыми вверх полями, вверх белая, поля черные, без вуали, темно-синий костюм, английский, простые ботинки.
Да, вполне респектабельная на вид дама. Но бдительность контрразведчиков, пусть не обижаются на меня мастера этого жанра, людей, чьи занятия близки к паранойи, приличным видом и костюмом не усыпишь.
Существует даже полицейская фотография. Надо сказать, на ней Цицианова совсем не хороша собой. Тяжелое немолодое лицо.
Ну, знаете, 33 года не такая уж и старая, а фотографии не всегда передают впечатление, которое реальный человек производит на окружающих. Кстати, мы еще не рассказали, каким образом девица Крейбель превратилась в княгиню Цицианову.
Об этом у полиции были исчерпывающие сведения.
В 1912 году Крейбель Цицианова приехала в Тифлис для участия на открытой сцене одного из местных кафе-шантанов. В гостинице «Лондон», где она остановилась, Цицианова вскоре познакомилась с князем Абашидзе, которому она, между прочим, сообщила о своем желании выйти замуж за какого-нибудь князя в целях приобретения княжеского титула. Абашидзе охотно согласился устроить это дело, и через некоторое время Крейбель стала женою 75-летнего неграмотного князя Карамана Петровича Цицианова. За организацию брака Цициановой было уплачено Абашидзе 500 рублей. Тотчас же после свадьбы Цицианова покинула своего мужа и более с ним никогда не встречалась. Купив таким образом титул, Цицианова тем самым случайно перешла в русское подданство. По вступлении в брак Цицианова продолжала вести прежний образ жизни, проводя время в постоянных путешествиях, встречаясь время от времени с Фаберже. В день объявления войны Цицианова находилась в Францинсбаде, где, по ее словам, она проходила курс прописанного врачами лечения.
Когда началась война, Цицианова, женщина практичная и, видимо, довольно хитрая, узнала, что русским подданным выбраться из Германии стало трудно. Она быстро и не вступая в контакты ни с кем из русских, уехала в Австрию. Там, как она потом уверяла, ради того, чтобы не быть арестованной в качестве русской подданной, она поступила на службу в австрийский Красный Крест. Пару месяцев служила сестрой милосердия, ухаживала за ранеными. А потом бежала в Италию. По ее словам, переплыла на паруснике через приграничное озеро, а на границе Австрии с Италией никто ее не остановил. Из Италии переписывалась с управляющим своими домами во Фрейберге и пыталась получить деньги со счета в Берлинском банке. Все это в глазах русских властей потом стало очень подозрительными подробностями.
Хотя чего тут подозрительного? Ну, разумеется, она провела бурную молодость, старалась обеспечить себе будущее и себя на будущее, и теперь вот не хотела все, что накоплено, потерять.
Из Италии Цицианова пробовала уехать во Францию, но французские власти ее не пустили. После вступления Италии в войну Цицианова через Сербию, Болгарию и Румынию добралась до России. Поселилась в Петрограде, в гостинице «Европейская». Платила за номер 18 рублей в сутки, весьма недешево. Вела довольно скромный образ жизни в остальном. Продолжала переписку со своим управляющим во Фрейберге через посредников в Копенгагене.
Ну а при чем тут шпионаж? Что, собственно, доказывало ее шпионство? Что еще на нее у русской полиции было?
Оказалось, она к тому же поселилась в сомнительном месте, каковым стала весьма респектабельная и дорогая гостиница «Европейская».
Начальник Петроградского охранного отделения главному начальнику Петроградского военного округа на театре военных действий 24 марта 1916 года. Учрежденным подведомственным мне охранным отделением через состоящий при нем регистрационный стол наблюдением за гостиницами города Петрограда было обращено внимание, что большинство лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу наших внешних врагов, останавливается в европейской гостинице Михайловская улица. Улица дом 1/7, администрация кои к означенным лицам проявляет особую предупредительность. Наряду с предупредительностью к лицам вышеупомянутой категории, администрация европейской гостиницы проявила себя с совершенно обратной стороны по отношению как к гостиничным агентам регистрационного стола, так и к своим служащим русской национальности, пытаясь удалить таковых при первом удобном случае со службы в гостинице.
Вероятно, администрация гостиницы постаралась избавиться от тех своих служащих, которые работали, так сказать, тайными агентами русской полиции. И вполне возможно, что они были русской национальности. Ну что говорить, по тогдашним меркам, особо по меркам охранки и контрразведки, это в высшей мере подозрительно.
Такое поведение администрации европейской гостиницы внушило отделению подозрения в ее причастности к военному шпионажу. В европейской гостинице с апреля месяца 1915 года проживает некая княгиня Иоанна Амалия Цицианова, рожденная Крибель, она же Нина Баркес, 32 лет, римско-католического вероисповедания, обращающая на себя внимание широкой жизнью и поездками в Финляндию. Хорошо владеет английским, французским, немецким и русским, с польским акцентом языками, производит впечатление очень хитрой и осторожной женщины. В настоящее время она якобы сожительствует с известным фабрикантом-ювелиром Фаберже и, несмотря на это, имеет постоянные свидания с другими лицами, причем эти свидания ее обличены особой конспирацией. Директор европейской гостиницы Вольфлисберг, а также и конторщик Карл Кауфман, родной брат помощника директора гостиницы, стараются почему-то скрывать внутреннюю жизнь и сношения Цициановой, что дает основание заключить, что администрация европейской гостиницы, относящаяся сочувственно к лицам немецкого происхождения, содействует Цициановой, занимающейся, по-видимому, шпионажем. До начала текущего года сведения от Цициановой получались агентом отделения от коридорного Сергеева, ныне же последний переведен в другую часть гостиницы и в сношения с агентом не входят. По имеющимся сведениям, предлогом для перевода Сергеева послужило следующее. Сергеев сообщил прибывшей в европейскую гостиницу французской военной миссии, что проживающая в общем коридоре с названной миссией Цицианова австрийская подданная. Как выяснено негласно, сообщение им сведений об австрийском происхождении Цициановой будто бы расстроило план последней увлечь члена французской военной миссии полковника Натансона. Брат помощника директора Карл Кауфман во время пребывания французской военной миссии в гостинице в отсутствие членов миссии и генерала По пытался 22 декабря 1915 года проникнуть в комнату генерала По, куда, однако, не был допущен французскими солдатами. Кауфман неоднократно обращался к французским солдатам, состоящим при миссии, с расспросами о цели поездки миссии на фронт. На каком фронте была миссия, каково положение русских войск, не готовятся ли они к наступлениям и т.п.
Все это как-то смутно. Подобранные таким образом сведения, оставим сейчас вопрос об их достоверности, действительно кажутся признаками подозрительными. А с другой стороны, каждый эпизод – ерунда. И если вдуматься, выглядит совершенно естественно. Администрация гостиницы избавляет постоянную клиентку от навязчивого интереса полиции, помогает ей хранить конфиденциальность. Управляющий интересуется положением на фронте.
Полиция упирала на то, что администрация служащих подобрала немцев. А когда вышло постановление развесить в общественных местах плакаты с просьбой не говорить по-немецки, в гостинице «Европейская» от этой идиотской квазипатриотической меры пытались уклониться.
Близость Цициановой к администрации европейской гостиницы, а также связь ее с действующей армией, подтверждается еще и следующим фактом. 14 декабря минувшего года Цицианова с посыльным посылала на почту заказное письмо в действующую армию, в штаб Кавказской гренадерской дивизии на имя генерала Бельгард. Но письмо это, как заказное в действующую армию, почты принято не было, и посыльный принес его обратно. Цицианова имела сношение с нидерландским подданным Генри Христианом Пельтенбург, 23 лет, проживавшим в европейской гостинице с 21 ноября по 1 декабря прошлого года в одной комнате с управляющим гостиницей Луцем и состоявшим в хороших отношениях со всей администрацией гостиницы.
В этом месте насчет Пельтенбурга на полях документа неизвестный нам компетентный читатель оставил памятку карандашом. В этом ничего предосудительного не вижу. Наконец, офицер контрразведки в заключении всех своих выкладок указал на полное совпадение примет Цициановой с таковыми княгини Владимирской, разыскиваемой фронтом по обвинению в шпионаже. Но никаких доказательств, что это одно и то же лицо, и никаких сведений о Владимирской в этом деле я не нашла.
В общем, учитывая отмеченную уже близкую к параноидальной профессиональную бдительность контрразведки, следует признать, что эти собранные воедино мелочи для нее контрразведки могли служить основанием подозрений, что объект наблюдения – осторожная, хорошо законспирированная шпионка. Но, тем не менее, это и контрразведчики понимали. Ничего существенного у них на Цицианову не было. Ее считали подозрительной от того, что она живет в гостинице, в которой якобы собираются все подозреваемые в шпионаже, а администрацию гостиницы, в свою очередь, подозревали на основании связи с Цициановой. Однако вот что важно. Всего этого было достаточно для административной высылки ловкой княгини.
На цитированном нами докладе руководителя контрразведки начальник Петроградского военного округа наложил резолюцию выслать княгиню Цицианову по пункту 16 с установлением строгого надзора, предварительно произведя обыск. 5 июня 1916 года Цицианова уже из другой гостиницы с более лояльным названием «Англия» написала прошение властям. Писала она, что 3 июня получила специфический документ для ссыльных, проходное свидетельство. Оно позволяло ехать в ссылку самостоятельно, а не по этапу, и должна в трехдневный срок отправиться в Якутск.
Чем вызвана эта крайняя и жестокая мера, мне совершенно непонятно, ибо никакой вины я за собой не знаю. Очевидно, по какому-то недоразумению или, может быть, по доносу какого-либо недобросовестного недоброжелателя я была подвергнута личному задержанию, но затем выпущена на свободу. Без сомнения, потому что возникшие относительно меня подозрения не подтвердились. Тем не менее, ныне меня высылают без объяснения причин в отдаленный Якутск. То есть подвергают каре, которой подлежат разве только тяжкие преступники. Высылка меня в Якутск для меня равносильна смертному приговору, ибо я, страдающая неврозом сердца и туберкулезом, не смогу доехать до места назначения.
Последнее, что мы знаем о Цициановой, это следующее ее прошение, написанное 7 августа из Иркутска, где она жила в гостинице «Метрополь». Что с ней стало дальше? Пережила ли она ссылку? Мне почему-то кажется, что пережила. Все-таки довольно предприимчивая она была дама. Куда делась потом, мы не знаем.
Не знаем мы, и была ли она действительно шпионка или нет. По типу биографии, ну, вполне могла. Авантюристка, интриганка, актриса кафе «Шантана», скопившая какое-никакое состояние, купившая себе грузинский княжеский титул, очаровавшая известного ювелира Карла Густавовича Фаберже и ставшая его многолетней, хотя и непостоянной, подругой. А с другой стороны, что мы о ней знаем такого, чтобы видеть в ней не только делающую посильную карьеру при помощи мужчин практическую дамочку, а еще и шпионку? Что письмо в действующую армию написала? Что намеревалась якобы увлечь французского офицера? Так на то она и дама легкомысленного поведения. Ну, представьте, ей 33, а красавцу вдобавок военному 23. Ну, как бы тут другие поступили. Впрочем, насчет настоящей знаменитой матой Хари, которую не в Якутск выслали, а расстреляли за шпионаж, тоже в конечном счете неизвестно, была ли она шпионкой или просто кокетливой фантазеркой, навравшей лишнего. Одно ясно, мировые войны проигрываются и выигрываются совсем не по причине таких вот кандидаток в подруги Джеймса Бонда. И отнюдь не контрразведчики в них в этих войнах побеждают. Вы слушали «Документы прошлого». Продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. в любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На месте происшествия изъяли 2 автомата «Кедр», укороченный автомат «Калашников».
Мы достигли своей цели создания коалиции ХДС-ХСС.
Они вели кампанию против работы нашего ядерного предприятия в городе Кум, о которой мы сами
сообщили. Подавляющее количество депутатов парламентской ассамблеи Совета Европы против подобного рода инициативы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».